Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 19 мая, пятница, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. Далее на наших волнах выпуск новостей, который представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Председательство в Совете Европы сегодня переходит к России. Постоянные члены Совета Безопасности ООН назначили дату переговоров по ядерной программе Ирана. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится процесс по оглашению приговора, по делу Нурпаши Кулаева. В Страсбурге сегодня состоится передача от Румынии к России полномочий председательства в Совете Европы. Возглавлять комитет министров Совета Европы в ближайшие полгода будет глава российского МИДа Сергей Лавров. Накануне Лавров провел в Страсбурге переговоры с членами комитета Европейского парламента по международным делам. На встрече помимо иранского и ближневосточного кризисов обсуждались положение с правами человека в России и ситуация в государствах Восточной Европы и Балтии. Лавров сообщил.
Я поделился нашими взглядами и ответил на вопросы, касающиеся ситуации в России, нашей оценки положения в соседних с Россией и ЕС странах, нашей позиции по ближневосточной проблеме и иранскому вопросу, и ответил на много вопросов о правах человека, о наших отношениях с балтийскими государствами,
сказал глава российского МИД. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. Тегеран уже заявил, что ни при каких условиях не намерен замораживать свои ядерные исследования. США, в свою очередь, объявили, что не собираются предоставлять Ирану какие-либо гарантии безопасности. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал покончить с риторикой вокруг иранской ядерной программы и выразил надежду на мирное разрешение кризиса.
Иран должен дать МАГАТЭ возможность развеять подозрения, облаком окутывающие его ядерную программу. Мы должны удвоить наши дипломатические усилия и убедить иранцев, что это в их же интересах. Необходимо также снизить накал полемики и воздержаться от действий и риторики, которые могут еще больше обострить ситуацию.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора Нурпаше Кулаеву, единственному по версии следствия оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане. Сегодня судья зачитает анализ показаний свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. Ожидается, что окончательный вердикт будет вынесен в начале следующей недели. Суд признал Кулаева виновным, в частности, в терроризме и убийствах. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Обсуждались вопросы сотрудничества двух церквей и преодоления существующих между ними разногласий. Отдел внешних церковных связей Московской Патриархии сообщил, что церкви намерены объединить усилия для защиты института семьи и ценностей человеческой жизни. По мнению обозревателей, встречи Бенедикта XVI и митрополита Кирилла свидетельствует об улучшении отношений между римско-католической и русской православной церковью. Европейский Союз принял решение заморозить находящиеся на территории ЕС активы президента Беларуси Александра Лукашенко и 35 белорусских чиновников. Из Минска сообщает Игорь Корней.
Список чиновников, в отношении которых введены экономические санкции, наряду с Александром Лукашенко включены глава администрации президента Геннадий Невыглас, председатель комитета госбезопасности Степан Сухаренко, министр внутренних дел Владимир Наумов, министр информации Владимир Русакевич, председатель Центра избиркома Лидия Ермошина и ряд других высокопоставленных госслужащих. По мнению Евросоюза, приведенные в списке руководители Белоруссии виновны в том, что состоявшиеся в марте президентские выборы прошли недемократично. Между тем, комментируя сообщение, заявления о своих заграничных счетах, президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье. Еще выступая на третьем Всебелорусском народном собрании, Лукашенко с трибуны заявил, что приказал министру финансов подготовить справку о доходах президента и в конце приписать «Заберите все деньги, если найдете». Кому именно адресовалась приписка, Лукашенко также уточнил, процитирую, «ЦРУшникам». Приблизительно в таком же стиле на обвинения Евросоюза реагируют и другие белорусские чиновники. Накануне о существовании своего черного списка белорусских руководителей заявил президент США Джордж Буш. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Перестрелка произошла у здания управления полиции. Ранения получили 4 человека. Отряды «Хамаса» ведут борьбу за сферы влияния с силами безопасности, лояльными движению «Фатх», лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Ираке похитители дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. Об этом сообщил в четверг телеканал «Аль-Джазира». По его данным, похитители – ранее неизвестная группировка «Знамя Ислама». Между тем, недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик, рассказывает представитель полиции.
Бомба взорвалась на обочине дороги, по которой следовал полицейский патруль. Это произошло возле мечети. Дорога ведет к медицинскому комплексу в центре Багдада. Мы понесли потери, а те, кто ранены, доставлены в близлежащий госпиталь.
Говорил представитель иракской полиции. Генерал Майкл Хайден, чью кандидатуру на пост главы Центрального разведывательного управления предложил президент США Джордж Буш, предстанет перед Сенатом. В случае утверждения Хайден сменит на этом посту ушедшего 2 недели назад в отставку Портера Госса. Напомню основные новости к этому часу. Председательство в Совете Европы сегодня переходит к России. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву.
С новостями часа Анна Ракелова.
А синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни с приближением нового атлантического циклона на большей части европейской территории России должно потеплеть. В Москве сегодня днем без осадков, температура 18-20, тепла, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, днем 13-15 тепла.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в программе.
Ухудшение ситуации в Афганистане. В Псковской области горят леса. Сегодня день пионерии.
Это главная тема выпуска. Поступило несколько ответов с вопросами, несколько сообщений с ответами на вопрос, нужна ли России пионерская организация. Правда, некоторые из них не подписаны. В частности, пионерия – это советский Гитлер-Югенд, содержался за счет государства. И теперь государство должно финансировать неполитизированную организацию, работу по интересам. Детям не нужно прививать чувство стадности, а заботиться о здоровье каждого. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Продолжаем программу. Переходим к следующей теме. В Афганистане заметно активизировались антиправительственные силы. За один день, четверг, 18 мая, в 4 провинциях страны погибло более 100 человек. О том, как в Америке расценивают проблему Афганистана, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Афганистана Хамид Карзаи обвинил в недавних убийствах религиозных фанатиков и разведслужбы соседнего Пакистана, в котором, по словам Карзаи, проходят подготовку террористы. Однако он не стал обвинять президента Пакистана в антиафганских действиях. Наоборот, он назвал Первеза Мушаррафа дорогим братом и сказал, что терроризм – это огонь, который грозит распространиться и на территории Пакистана. Причину поддержки афганских талибов некоторыми влиятельными кругами Пакистана политолог, профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик видит в том, что Соединенные Штаты все больше поддерживают Индию и ее ядерные программы, что ведет к дисбалансу в регионе. Вполне возможно, разведывательные органы Пакистана пытаются любыми средствами повлиять на политику Соединенных Штатов. По-моему, проблему Афганистана следует рассматривать гораздо шире в контексте геополитических проблем всей Южной Азии. В индо-пакистанском противостоянии кроется одна из причин того, что пакистанская разведка из-под тишка помогает Талибану в Южном Афганистане. Немалую роль в дестабилизации положения в Афганистане играет Гульбадин Хикматьяр, бывший фактически премьер-министр страны. Он открыто борется с правительством Карзаи, и талибы нашли в нем союзника. Карзаи за годы власти не сумел создать сколько-нибудь авторитетное, эффективное правительство, контролирующее страну. Сыграет ли значительную роль в Афганистане НАТО? Не думаю. Атлантический союз был создан для защиты Западной Европы от военной экспансии коммунистических стран. Такая задача более не стоит. Какова же цель НАТО сегодня? Европейцы не могут дать ясного ответа. На волне сочувствия Америки после трагедии 11 сентября Европа предложила помощь Вашингтону в борьбе с терроризмом. Но если войска НАТО понесут заметные потери в Афганистане, то вопрос о смысле существования НАТО вновь потребует решения. Что же касается Афганистана, то его проблема не будет решена в ближайшем будущем. Жаль, что Соединенные Штаты начали войну в Ираке, не закончив дело в Афганистане. А на два фронта воевать трудно. Это был Хафиз Малик, профессор университета Виланова. Страны НАТО перебрасывают в Афганистан дополнительные части. Общий контингент НАТО здесь возрастет с 9 тысяч солдат до 16 тысяч. Ожидается, что миссия НАТО в Афганистане станет самой трудной за всю 57-летнюю историю Союза. Американский контингент насчитывает в Афганистане 23 тысячи солдат. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. «Греф напал на крышу». По таким заголовкам сегодня вышла независимая газета. Как всегда, в первом обзоре мы обратимся к первополосным публикациям. Беспрецедентной критике подверг вчера правоохранительные органы в ходе заседания правительства глава Минэкономразвития Герман Греф. В своем докладе о проекте концепции развития корпоративного законодательства он заострил внимание на вопросе противодействия рейдерским захватам предприятий. «Как только на рынке появляется лакомый кусочек, — говорит Греф, — со всех сторон на него устремляются взоры, а государство в то же время пока не может обеспечить защиту собственников от таких грабительских действий. Причем, по словам Грефа, наиболее эффективные собственники нередко оказываются беззащитными, если у них нет крыши во властных структурах». Газета отмечает, что резкое выступление Грефа последовало вслед за тем, как на днях из подчинения Минэкономразвития была выведена Федеральная таможенная служба. Ее руководство уволено в отставку, а по стране прокатилась волна разоблачений проворовавшихся таможенников. На этом фоне заявление министра выглядит вполне логичным продолжением действий властей, подчеркивает издание, направленных на борьбу с коррупцией во властных структурах и стремлением оправдаться за прежнее бездействие в отношении проштрафившихся таможенников. Брошенный на произвол судьбы чиновниками, обманутые нечистыми на руки строительными организациями, дольщики в отчаянии вынуждены пойти на нарушение закона. Сегодня на Горбатом мосту группа обманутых вкладчиков социальной инициативы планирует организовать несанкционированный пикет. Об этом сообщает газета «Газета» в статье «Народный бунт». Это уже их вторая попытка. 13 мая дольщики пытались провести акцию перед Белым домом, причем с согласия московских властей. Однако пришедших разогнал ОМОН, ссылаясь на то, что московская мэрия отозвала разрешение. Сегодня же дольщики сдаваться не собираются. Акция объявлена бессрочной, пока президент и правительство не выполнят всех требований протестующих. За годы своей работы, напоминает газета, социальная инициатива собрала вкладчиков более 15 миллиардов рублей на строительство около 400 объектов по всей России. Результат – более 50 тысяч человек до сих пор не могут въехать в свои оплаченные и непостроенные квартиры. В сегодняшней акции примут участие дольщики из 20 регионов. Из Московской области порядка 500 человек, около 100 из других регионов. Так пояснил газете член Координационного совета обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива» Сергей Королев. По его словам, всего дольщики планируют поставить около 100 палаток, в которых собираются жить примерно 150 человек. Всероссийская акция протеста, по словам организаторов, будет бессрочной. Еще одна новость. Издание «Коммерсант» сообщает, что в скором времени в России может появиться новая демократическая партия. Вчера лидеры Союза правых сил, Республиканской партии и партии развития предпринимательства объявили об объединении. По данным «Коммерсанта», участие в объединительных переговорах принимают и представители Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Для СПС объединение с Касьяновым будет означать отказ от всякой возможности вести переговоры с Кремлем о поддержке партии на парламентских выборах 2007 года. Такой вывод делает сегодня издание «Коммерсант». Это были первополосные статьи.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в кинотеатре «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в стране фильма «Код да Винчи». Недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик. В самом Багдаде жертвами актов насилия стали 9 человек. Парламент Непала единогласно одобрил план, который значительно ограничивает власть короля этой страны. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. К 85-летию Андрея Дмитриевича Сахарова. Как и когда российский рубль станет свободно конвертируемой валютой. Хирург Борис Виноградский о том, как созданная им медицинская ассоциация помогает российским врачам. История пацифиста, который удостоился высшей американской награды за отвагу. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. В Латвии подходит к концу чемпионат мира по хоккею. Вчера определились оставшиеся полуфиналисты турнира. Ими стали команды Чехии, выигравшие в овертайме у сборной России 4-3, и Финляндии, которая нанесла поражение сборной Белоруссии 3-0. Таким образом, в полуфиналах встретятся Швеция-Канада и Финляндия-Чехия. В Гамбурге подходит к концу теннисный турнир серии «Мастерс». Вышли в очередной круг по итогам вчерашних поединков Давид Феррер, испанец, Радик Штепаник из Чехии, хорват Марио Анчич, белорус Максим Мирный, еще два представителя Испании Томми Робредо и Фернандо Вердаско, Николай Давиденко, россиянин, и аргентинец Хосе Акасусо. А в Риме подходит к концу крупный женский теннисный турнир первой категории. Продолжают участие по итогам поединков четверга 3 представительницы России. Елена Дементьева нанесла поражение Анне Лене Грёнефельд из Германии. Светлана Кузнецова, выигравшая у своей соотечественницы Анастасии Мыскиной. И Динара Сафина, которая одержала победу над бельгийкой Ким Клейстерс, посеянной здесь под вторым номером. Кроме того, продолжают участие Румино Пранди, представительница Италии, разгромившая россиянку Веру Звонареву 6-0, 6-1, Елена Рьянкович из Сербии и Черногории, швейцарка Мартина Хингис, ее соотечественница Пати Шнидер уступила американке Винус Уильямс, и продолжает участие также итальянка Флавия Пинетта, она выиграла у Анабель Медины из Испании. 50-километровую разделку на супервеломногодневке Джиро д'Италия вчера выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих, который на 28 секунд опередил итальянца Ивана Басса и его соотечественника Марко Пинотти на 1 минуту и 1 секунду. В общем зачете впереди Бассо, на втором месте испанец Хосе Энрике Гутьеррес, а на третью позицию вышел Сергей Гончар из Украины. Стал известен вчера первый финалист чемпионата российской баскетбольной мужской суперлиги. Им стал ЦСКА, нанесший поражение в четвертом матче серии Униксу на его площадке в Казани 73-69. Таким образом, армейский клуб выиграл серию 3-1. И встретится теперь в финале с победителем пары Химки-Динамо-Санкт-Петербург. Вчера в четвертом матче серии динамовцы взяли верх на площадке Химок 88-84. Таким образом, здесь все решит пятый матч, поскольку счет в серии стал 2-2. Очередной выпуск новостей спорта слушайте примерно через час.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Псковской области горят леса. В связи с этим областные власти ввели на территории региона особый противопожарный режим, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
На территории Псковской области установлен 5-й класс пожарной опасности. Огнем уже пройдено около 3500 гектаров леса. В 4 районах объявлено о временном запрете на посещение лесов. По словам специалистов Агентства лесного хозяйства области, нынешняя ситуация в регионе для весны не характерно, говорит Михаил Астафуров.
Класс пожароопасности очень высокий, 5-й по нашей шкале. Бывает, за раз возникает более 3-5 пожаров, а возможность потушить 2-3 пожара. Тут, конечно, есть сложность. Приходится тогда привлекать уже со стороны людей или технику.
Критические ситуации уже зафиксированы по Пыталовскому и Красногородскому районам. Причем в Пыталовские леса огонь часто приходит из-за границы. Этот район Псковской области граничит с Латвией.
Здесь более-менее. Сейчас как-то вот ветер дует в другую сторону, сейчас дыма поменьше. А вот в эти дни как-то было вообще невозможно было.
Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области говорят, что большинство пожаров возникает из-за неконтролируемого пала травы. Но есть данные и о лесных пожарах, возникших в результате поджога, говорит сотрудник управления Елена Самуйлова.
Если ситуация по палам травы немножечко стала смягчаться, то есть количество выездов на тушение палов травы уменьшается понемногу, и количество пожаров по этой причине тоже, то становится основной проблемой возникновение лесных пожаров. Это главная боль большая всей области, и в том числе Главное управление МЧС России по Псковской области.
Больше всего лесники и пожарные опасаются возгорания торфяников. Потушить их в сухую погоду невозможно. Такие пожары длятся до поздней осени, говорит сотрудник противопожарной службы Игорь Иванов.
Тушить торф очень трудно. Его пытаются тушить везде, но не удается это никому. Пока не падут дожди, не поднимется уровень грунтовых вод. Мы можем только локализовать и держать на каком-то определенном рубеже этот торф. А внутри он будет гореть.
По закону, наказание за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима составляет до 1500 рублей для граждан. Однако последствия подобной безалаберности для леса очень тяжелые, говорит Михаил Астафуров.
Ситуация очень сложная, потому что в лесу очень-очень сухо. И если такая погода сухая простоит, конечно, будет очень-очень сложно.
Новый лес на месте выгоревшего появится только спустя 20-30 лет. А для того, чтобы он перешел в категорию делового, должно пройти еще не менее полувека. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Продолжит нашу программу отрывок из передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Существует ли угроза религиозного скандала в связи с премьерой фильма «Код да Винчи»? Этот вопрос обсуждался в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Михаил Ардов, протоиерей Русской Церкви. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Все ветви православной церкви, по-моему, возмущены в равной степени этой экранизации.
Я думаю, мы знаем, что не только православной церкви. Во-первых, конечно, я буду говорить, как в свое время говорили и писали якобы советские люди. Я Пастернака не читал, но я выражаю такое мнение. Я, конечно, этой книги не читал, и не то, что и в руки ее не возьму, потому что это, безусловно, кощунство. Это кощунство, и это знак, значит, вообще разложения нравственного всего мира, цивилизованного, когда-то христианского. Мы же живем в постхристианские времена, вообще-то говоря. Хотя вот как бы праздновали миллениум, как бы идет летоисчисление от условной даты Рождества Христова, но христианство из мира ушло и уходит с очень большой скоростью, что, надо сказать, и предсказано самим Господом Иисусом Христом, который говорит в Евангелии, что когда он второй раз придет уже судьей, найду ли я веру на земле.
Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», оскорблен появлением экранизации книги Брауна.
Безусловно, этот фильм оскорбителен, но не в такой степени, как фильм «Последнее искушение Христа», потому что «Последнее искушение Христа» – это фильм серьезный и основан на серьезном литературном источнике книги Казанзакиса. То, что касается «Код да Винчи», то это досужий вымысел, конечно, не имеющий никакого отношения ни к науке, ни к богословию, ни к религии. Это попытка доработать на чувствах верующих, скажем так, на какой-то выдуманной тайне и так далее. Поэтому я считаю, что возмущение людей справедливо, безусловно, но, с другой стороны, и особенно серьезно относиться к этому все же не следует.
Анджей Зауха, московский корреспондент польского радио РНС и газеты «Речь Посполита», выразил мнение католической паствы.
Я человек верующий, и когда я читал «Код да Винчи», ну, довольно неприятное ощущение, потому что действительно довольно радикальное в том, что она подсказывает, и просто читать ее довольно неприятно. С другой стороны, я человек образованный, довольно либеральных взглядов, и я понимаю, что рассказать можно всякую глупость, но нужно ли бороться, сжигая книги в огне. Но дополнительно делать гигантскую рекламу, которая сейчас происходит, когда объединяются церкви против фильма, я считаю, что это не до конца правильно, хотя, с другой стороны, может ли этот фильм вызвать такой же скандал, как карикатуры? Я думаю, что нет, потому что мне кажется, что католическая церковь находится на другом этапе развития, если можно так сказать, чем ислам.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, принял оскорбление веры на свой счет.
Этот фильм является, ну, богохульством по отношению к нашей вере, к нашим доктринам, к нашему Богу и его оскорблению. Чувство верующего, православного верующего христианина оскорбляет вся эпоха просвещения, поэтому ничего нового в коде да Винчи нет. Но, конечно, сегодня, когда в России, да и во всем мире религиозное верование становится важнейшим элементом идентичности, утрачиваемой в других идеологиях, то, конечно, это очень будет болезненно воспринято христианами и православными в особенности. И если код да Винчи пробудет нашу идентичность, пробудет нашу активность и неприятие к этому богохульству, станет действительно элементом, скажем, мобилизации чувств верующих, это будет очень неплохо.
Президент фонда «Холокост» Алла Гербер удивлена разгоревшимся скандалом.
У меня такое ощущение, что книжку никто не читал, фильма никто не видел, и уже кричат, и уже чуть не сжигать не собираются и фильм, и книгу. Никаких чувств верующих это не оскорбляет. Если человек верует, то никакой роман, тем более такой, не может оскорбить его чувства. Он может его не читать, он может его прочесть и сказать, какое барахло, он может сказать, какая скука, он может сказать все, что угодно. Но веру его такой роман оскорбить не может. Это абсолютная галиматья, я понять этого не могу. Всего этого шума. Он вот меня, как интеллигентного человека, который понимает, что есть право на выбор чтения, на выбор темы, на выбор сюжета, меня вся эта суета и вся эта шумиха, которую подняли все, включая даже мусульман, чего я вообще не понимаю, меня это оскорбляет.
Противник цензуры Анатолий Пчелинцев, директор Института религии и права, спокойно отреагировал на сегодняшнюю кинопремьеру.
Мне не нравится это произведение Дэна Брауна, я на него не иду. Это мой выбор, в конце концов. Никто меня не может заставить смотреть этот фильм, читать эту книгу. Но ограничивать художественное творчество художников, писателей, кинорежиссеров, представляете, это путь в никуда. Мы это уже проходили. Поэтому обижаться на художников не стоит. Я, например, христианин, но я не стал читать эту книгу. На фильм, может быть, схожу, может быть, не схожу. Но поскольку вот сейчас такую рекламу создали наши христиане, высшие иерархии, может быть, схожу, посмотрю, разочаруюсь в очередной раз. Нужны комментарии. Скажем, вышла книга Тамими Абдуль-Вахаба. Да, она во всем мире издается, во всем мире. Но в России ее признали экстремистской и запретили. Но надо было бы сделать комментарий ученого авторитетного, религоведа. И после этого книгу можно было бы запустить. Кому надо, тот бы прочитал ее. Но запрещать не следует. А если эта литература разжигает религиозную рознь, у нас есть суд, в конце концов.
Ну и в завершение, как вы считаете, сегодняшняя кинопремьера вызовет ли в России последствия, подобные недавнему резонансу от карикатурного скандала?
Думаю, что нет. Мусульманский мир гораздо более сплочен, и скандал-то главным образом происходил не в Дании, а в странах мусульманских, Ближнего Востока и так далее.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», премьеры фильма, посвященной «Код да Винчи». Гостем ведущего был Михаил Ардов, протоиерей Русской Церкви. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Наша главная тема сегодня – это День пионерии.
Повторю вопрос, который мы адресуем аудитории «Радио Свобода». Нужна ли России пионерская организация?
Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Не только нужна, но крайне необходимо, сообщает господин Симоненко или госпожа Симоненко из Москвы, ибо воспитание детей и подростков на примере пионерской «Зорьки», пионерской «Правды», рассказов Аркадия Гайдара вкладывали в душу патриотизм, любовь к родине.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время гостей. 60-летие со дня рождения Галины Старовойтовой и 85-летие Андрея Сахарова. Есть ли в России сегодня моральные авторитеты? Об этом в программе ведет ее Владимир Бабурин. Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в российской столице 7:30. Продолжит программу «Время свободы» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня состоится передача от Румынии к России полномочий председательства в Совете Европы. Возглавлять комитет министров Совета Европы ближайшие полгода будет глава российского МИДа Сергей Лавров. Совещание 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе состоится в Лондоне 24 мая. Великобритания, Франция и Германия хотят предложить Ирану реактор на легкой воде в обмен на отказ от обогащения урана. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитает анализ показаний свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. В Ватикане состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI и одного из главных иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Обсуждались вопросы сотрудничества двух церквей и преодоления существующих между ними разногласий. В военном суде Хабаровского гарнизона сегодня будет оглашен приговор по делу сержанта Дмитрия Нагайцева, обвиняемого в избиениях подчиненного. Обвинение требует для Нагайцева 6 лет лишения свободы. В Ираке похитители дипломата из Объединенных Арабских Эмиратов требуют, чтобы эта страна закрыла свое диппредставительство в Багдаде. Об этом сообщил в четверг телеканал «Аль-Джазира». На юге Афганистана за минувшие сутки в боях убито около 80 человек, в основном талибы, а также 13 местных полицейских и канадские военнослужащие. В городе Газа в четверг произошло столкновение между палестинской полицией и вооруженными сторонниками движения «Хамас». Глава «Росатома» Сергей Кириенко начинает сегодня 5-дневный визит в США. Он обсудит с американскими чиновниками, конгрессменами и руководителями энергетических компаний поставки в Соединенные Штаты российской урановой продукции для АЭС. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в России фильма «Код да Винчи». На волнах Радио «Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
Как сообщают метеорологи, в ближайшие дни с приближением нового атлантического циклона на большей части европейской территории России должно потеплеть. Юго-западные ветры, дующие в его передней части, повысят температуру в средней полосе до 19-24, в северо-западных областях до плюс 20. В Москве сегодня днем без осадков, температура воздуха 18-20, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня дождь, днем 13-15 тепла.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В Свердловской области сегодня не более 1000 пионеров, и лучшие из них соберутся 20 мая на празднование в Екатеринбурге. За последними приготовлениями следила екатеринбургский корреспондент Радио «Свобода» Евгения Назарец.
Нынешний слет областной пионерской организации уже 7-й. Лучшие отряды 9 пионерских дружин области соберутся в одном из крупных кинотеатров Екатеринбурга. Пионерское движение пошло возрождаться из глубинки. До сих пор в Екатеринбурге только одна немногочисленная дружина. Секретарь обкома КПРФ по работе с молодежью и руководитель областной пионерской организации Людмила Журавлева говорит, что с учетом естественных колебаний по причине выхода из пионерского возраста и приема новых членов, численность свердловской пионерии колеблется от 800 до 1000 человек.
2001, 2002, 2003 год – это просто был звездный час свердловской пионерии. Организация просто на глазах увеличивалась в разы. То есть мы начали с двух отрядов в Сухом Лагу и Верхней Салде, объединив их в областную организацию. Мы не стали ждать, когда отряды возникнут в других городах и районах, и сделали правильно.
Современные пионерские дружины носят имена героев Великой Отечественной войны или героев афганской и чеченской кампаний. Есть дружина имени пионера-героя советских времен Павлика Морозова. Не только именование пионерских дружин в честь героя, героев, но также другие традиции и атрибутика, заимствованные из советского прошлого, говорит куратор пионерской организации ЦКПРФ Людмила Журавлева.
Мы сами шьем пионерские галстуки. Ну, вы знаете, время от времени ведь находятся залежи и галстуков старого образца. Бывают и крупные партии, 100-200 штук. То же самое с пионерскими значками. Конечно, для школы красный галстук не обязателен. Вот вы можете спросить, составляют ли пионеры конкуренцию другим детским организациям, общественным? А я скажу, что детских общественных организаций практически нет. Они должны быть разные, в том числе и пионерская организация. Ведь почему она стала возрождаться в нашей области и по всей России? Потому что есть кадры пионерской организации, есть символика, есть масса литературы, в том числе и методической.
Большинство современных пионерских дружин в Свердловской области существуют при школах, но есть также при музее и при Дворце культуры. Нынешние пионеры занимаются краеведением или тимуровской работой. В прошлом году последнее предназначение было реализовано сполна. В год 60-летия Победы подростки, которые по праздникам носят красные галстуки, наносили не один кубометр дров и воды пожилым ветеранам. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Нужна ли России пионерская организация? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга.
Нужна организация, которая сможет объединить сейчас гуляющую по дворам молодежь, занимающуюся непонятно чем.
Почему бы нет? Не под красными знаменами, а просто как некая досуговая воспитательная организация. Изначально пионерская организация, она была создана для досуга, для объединения, для воспитания детей, подростков. В нашей сегодняшней России этого как раз-таки не хватает.
В принципе, у них было очень много вещей, которые стоит принять сегодня. Это дисциплина, это уважение к старшим, помощь старикам. Сейчас этого нет, к сожалению.
Я считаю, что нужно воспитывать патриотический дух молодежи. Но вот по поводу, как раньше было, коммунистической вот этой лжи, конечно, она сейчас не нужна. А взять хотя бы патриотическое воспитание, то есть без идеологии.
Нет, совсем яркую пропаганду какую-то политическую, может быть, не надо. Просто, возможно, пример американских бойскаутов очень положительный, потому что он организовывает молодых ребят, которым нечем заняться. Лучше пусть они будут в лагере каком-нибудь ходить, в лес, изучать природу, сидеть у костра, петь песни, чем они будут болтаться на улице, пить пиво, употреблять наркотики.
Я сам был пионером. Если хороший был пионер-вожатый, значит, и организация была достойна. Ну, сейчас дети много проводят время у телевизоров, а вот такие, как походы, слеты раньше были такие пионерские, там командные соревнования, потом песни исполняли, я помню. Я с удовольствием своего ребенка отправил бы в такой поход пионерский, с хорошим только пионер-вожатым именно.
Самим детям, по-моему, это интересно. Чтобы они вместе были все. Им очень трудно найти друзей. А там невольно находятся друзья, когда это как-то организовано.
Мне кажется, строем ходить не особо надо, но какую-то дисциплину это все-таки приводит. Тем же самым спортом, чем угодно. Это очень расслабляет, отвлекает от всей грязи, вот, которая на улице.
Не знаю, я не была пионером. Мне нравились фильмы про пионеров. То, что организовывали отдых для детей, направление молодежи, то, что в хорошее будущее, то, что у нас сейчас молодежь более пассивная, малоактивная, может быть, чтобы эти организации развивали активность молодежи.
Вообще организация, конечно, нужна. Вон, посмотрите, сколько молодежи по дворам шатается. Все-таки, когда были пионерские организации, она как-то организовывала молодежь. Тем же самым спортом, какими-то мероприятиями. Когда руки заняты и мозги заняты.
Пусть она будет не пионерская, но все равно должна быть детская организация. Спорт, отдых, работа, шефская помощь. Просто меньше заидеологизированная. А так, в общем-то, мы в пионерах жили неплохо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужна ли России пионерская организация. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Откликаются и наши слушатели. И вот несколько сообщений. Бывшие пионеры теперь неисчезствующие пенсионеры. Это мнение Константина. Пионерская организация не нужна, это пережиток общины, перенесенной на детей. Придумали ее инфантильные люди, так считает наш слушатель Дмитрий. В Советском Союзе была пионерская организация, и это было одной из причин, что была низкая преступность. Об этом сообщает наш слушатель Николай Борода. Пишите нам, ждем ваших ответов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В продолжении программы «Время свободы. Панорама высоких технологий» вот некоторые заголовки выпуска. Создан первый самолет с беспроводным управлением на борту. Троянская программа борется с падением нравов.
Главная тема выпуска. Крупнейшие британские издательские группы News International, Associated Newspaper и Telegraph Group требуют, чтобы правительство остановило экспансию общественной телерадиокомпании BBC в интернете. Медиакомпании считают, что деятельность BBC негативно сказывается на развитии коммерческих СМИ и их интернет-проектах. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
Конкурировать с качественным бесплатным контентом BBC коммерческим издателям будет очень трудно. В отличие от других медиакомпаний, BBC финансируется за счет фиксированного лицензионного сбора со всех британских владельцев телевизоров. В конце апреля генеральный директор BBC Марк Томпсон обнародовал план под названием «Творческое будущее», в котором главным направлением развития названы мультимедийные сервисы в интернете. Это может привести к тому, что другим СМИ, претендующим на освоение интернета, придется искать новые бизнес-модели.
Новости коротко. В Португалии поднялся в воздух первый в мире самолет, у которого между двигателем, навигационной системой и бортовым компьютером нет ни механических, ни электрических связей. Беспилотный самолет имеет длину 3 метра, все сигналы внутри него передаются по беспроводным соединениям стандарта Bluetooth. Однако предстоит провести еще немало исследований, чтобы добиться безупречной надежности беспроводной связи в контуре управления самолетом. Компания Microsoft и телеканал MTV объединяют усилия для того, чтобы составить конкуренцию плееру iPod и онлайновой музыкальной службе iTunes. MTV обеспечит рекламную поддержку новой мультимедийной службе Edge, созданной Microsoft. Также ее аудиторию планируется увеличить за счет привлекательной ценовой политики. За $10 можно будет купить месячный абонемент на неограниченное прослушивание музыкальных треков, а за $15 их можно будет также и записывать. Новая троянская программа Eraser A претендует на то, что борется с падением нравов. Троян проникает в компьютеры пользователей при загрузке из файла обменных сетей. После запуска он стирает файлы с порнографией и нелицензионными программами из папок, открытых для обмена, и кладет туда свою собственную копию под видом популярной утилиты. Одновременно Троян не забывает открыть своим хозяевам доступ к зараженному компьютеру.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно, обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо, Полина. В России начинается кампания по дедоларизации экономики. Об этом на первой полосе сегодня пишет «Время новостей». Это одна из главных тем. Госдума, похоже, всерьез решила реализовать идею об изгнании из России доллара и евро. Свободное хождение валют, которое пользуется у многих россиян с начала 90-х годов куда большим почтением, чем рубль, никто прекращать не думает, подчеркивает газета. Депутаты хотят запретить обозначение цен в долларах, евро и УЕ, условной единице. Несогласных же предлагается уговаривать немалыми штрафами. Вчера Комитет Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству рекомендовал Палате принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым цены на все товары и услуги в России должны быть установлены только в рублях. По сообщению Тартас, как пишет газета, запрещается использование иностранной валюты в сведениях о стоимости товаров и суммах сделок, о показателях бюджетов всех уровней в средствах массовой информации, а также на информационных сайтах в интернете. Также законопроект запрещает высшим должностным лицам, в том числе госслужащим, членам Совета Федерации и депутатам Госдумы, упоминать о стоимости товаров и публичных сделок на российском рынке в долларах, евро и другой иностранной валюте. Доллар вне закона, так об этой теме пишет российская газета. И, как она подчеркивает, депутаты смотрят на это через призму послания, ведь укрепление рубля на это рассчитывает Владимир Путин, и об этом он говорил в недавнем послании. Юрий Иванов из КПРФ предположил, что с учетом мечты президента о конвертируемости рубля на этот запрет можно пойти. Но зачем, задается депутат вопросом. Если в России будут проходить энергетические биржевые торги, рубль станет конвертируемым сам по себе, и все решится само собой. А так, замечает Иванов, Дума, приняв этот закон, сделает себя объектом насмешек. К тому же Иванов никак не мог себе вообразить, как будут наказывать членов правительства. Разборки им устраивать, задает он вопрос. Против антидолларовой инициативы коллег выступил и председатель Думского комитета по собственности «Единорос» Виктор Плескачевский, который считает проект декларативным. Есть вещи, говорит он, которые законом не регулируются. Плескачевский поддержал коммуниста Иванова. Приняв предлагаемые поправки в закон о правительстве, Дума станет предметом заслуженного издевательства. Но рубль-то тем самым не укрепится. И первое чтение законопроектов может состояться на одном из последних майских пленарных заседаний Нижней палаты, пишет «Российская газета». Ну, как бы то ни было, тема иностранной валюты остается все-таки наиболее актуальной. И вчера курс доллара снова поднялся выше 27-рублевой отметки. Заокеанскую валюту поддержали европейцы. В среду, как сообщает «Комсомольская правда», министр финансов Франции заявил, что дальнейшее укрепление евро нежелательно. На заявление чиновника тут же отреагировали биржи. А в России зеленый подорожал на 11 копеек. Это самый большой рост курса доллара за последние 2,5 месяца. Но эксперты уверены, что уже в ближайший день-два начнется откат. Слабость доллара обусловлена огромным торговым дефицитом США, прекращением роста учетной ставки. Так говорит аналитик агентства Росбизнес-консалтинг Александр Афонин. А что касается курса доллара к рублю, то, по его мнению, сам Центробанк не знает, каким он будет. Вот так о долларе сегодня пишут газеты.
Спасибо с обзором российской прессы. Нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сегодня принимает полномочия председательства в Комитете министров Совета Европы. В Москве у кинотеатра «Пушкинский» Союз православных граждан России организовал акцию протеста против показа в стране фильма «Код да Винчи». Недалеко от Багдада в результате взрыва в четверг погибли 4 военнослужащих США и местный переводчик. Более подробно об этих событиях в выпуске новостей на Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете Радио «Свобода». Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Правительство России обсудило направление налоговой политики на период до 2010 года. В частности, предусматривается отменить налог на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири, а также ввести понижающие коэффициенты по этому налогу для старых месторождений нефти. Кроме того, начиная с 2008 года, предполагается дифференцировать акцизы на автомобильный бензин, когда на более качественные его сорта будут установлены более низкие ставки акциза, чем на низкокачественные. Шведская компания Tetra Pak объявила о начале строительства в подмосковном городе Лобня, крупнейшего в России и странах СНГ, завода по производству упаковочного материала для жидких пищевых продуктов. На сегодня Tetra Pak уже принадлежат в России 2 завода – в Краснодарском крае и Московской области. С появлением завода в Лобне доля шведской компании на российском рынке пищевой упаковки может возрасти с нынешних 60 до 80%. Правительство Чешской Республики подписало с южнокорейской автомобильной компанией Hyundai контракт на строительство в Чехии первого в Европе автосборочного завода Hyundai. Его мощность составит 300 тысяч автомобилей ежегодно, а открыть производство планируется в 2008 году. Другая южнокорейская компания Kia Motors, входящая в состав Hyundai Motor, уже в этом году начнет выпуск автомобилей на своем новом заводе в соседней Словакии. Крупнейшая в мире металлургическая компания, британо-голландская Mittal Steel, официально объявила о планах покупки за 21 миллиард евро европейской компании Arcelor, второй в этой индустрии. К началу недели проведение сделки одобрили антимонопольные ведомства Франции, Бельгии и Люксембурга. Теперь в течение 30 рабочих дней решение должны принять акционеры Arcelor. Руководство европейской компании, заводы которой находятся во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, отвергло предложение Mittal Steel, впервые заявившее о своих планах в конце января. Черная металлургия – одна из наиболее фрагментированных отраслей мировой экономики. Даже если сделка состоится, доля объединенной компании на мировом рынке стали не превысит 11%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 19 мая, 27 рублей 7 копеек за доллар США и 34 рубля 51 копейка за евро. За евро на мировых рынках дают доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 19 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
XX век в воспоминаниях политических деятелей. Меньшевик и эмигрант Давид Шуб в книге «Из давних лет» рассказывает о роли журналиста Аркадия Иосифовича Зака. «Радио Свобода». 19 мая 1974 года. Читают дикторы.
Зак был очень интересным собеседником. Он мне рассказывал о своем родном Нижнем Новгороде, о Москве и о Московском университете. Позже Зак стал нью-йоркским корреспондентом петербургской газеты «Речь», выходившей под редакцией Гессена и при ближайшем участии Милюкова. В феврале 1917 года, когда вспыхнула революция в России, Зак был назначен временным правительством американским корреспондентом Петроградского телеграфного агентства, которое было правительственным учреждением, и когда позже решено было открыть в Нью-Йорке информационное бюро временного правительства, министр иностранных дел временного правительства Милюков назначил Зака директором этого информационного бюро. Зак написал по-английски большую популярную книгу под заглавием «Рождение российской демократии», которая широко разошлась, знакомя американского читателя с историей освободительного движения в России и с новым строем, который был создан февральской революцией. После захвата власти большевиками деятельность русского информационного бюро еще более усилилась. Бюро фактически было единственным местом, где можно было получить правдивую информацию о том, что действительно происходило в России. Когда Зак узнал, что я безработен, пригласил меня к себе и рассказал, что информационное бюро собирается вскоре издавать еженедельный журнал на английском языке, предложил мне сотрудничать с ним в издании журнала. Через несколько дней я представил ему не только меморандум о характере и содержании журнала, но предложил ему и название журнала, и все содержание первых двух номеров. Меморандум понравился Заку, и все мои предложения он принял, за исключением названия журнала. Он принял по совету Джона Спарга название «Struggling Russia» – «Борющаяся Россия».
Первый номер журнала вышел в марте 1919 года, и я стал заведующим редакцией. В этом журнале были напечатаны статьи и серии статей видных русских либералов Милюкова, Винавера, профессора Павла Виноградова, Владимира Набокова и других. Перед журналом стояла трудная задача. Не только почти вся американская радикальная интеллигенция была тогда пробольшевистски настроена, но даже многие американские умеренные либералы тогда думали, что в России создается новый свободный и справедливый строй. Они верили всей лживой пропаганде, которую в Америке распространяли большевистские агенты и пропагандисты.
Из воспоминаний Давида Шуба. Радио «Свобода». 19 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Продолжит нашу программу очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. «Джады» – так называется сборник сказок о турецкой Бабе-Яге, изданный недавно в Турции. В него вошли более 100 народных сказок из разных районов страны – Анатолии, Центральной Турции, Юго-Востока, где живут в основном курды, и Черноморского побережья. Самой старой сказки о лисе, которая обманула Бабу-Ягу, более 10 веков. Главную книгу, как ни странно, увлеченно читают не только дети. По информации турецких СМИ, один из центральных телеканалов планирует снять для взрослых настоящий сериал о Бабе-Яге, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
сюжет о злой бабе-яге один из самых популярных в турецких сказках. Турецкая баба-яга Джады обычно живет где-нибудь в горах, держит коз и варит из зерен пшеницы старинное традиционное блюдо боза. В отличие от русской, турецкая старуха не ест детей, а только отбирает их у родителей, а потом торгует ими, получая взамен золотые монеты. Шестилетняя Зейнеп, однако, боится ее как огня. Джады – злая старуха, которая может прийти ночью и унести меня от мамы с папой. У нее вот такие большие когти и длинный нос. Она дружит с джиннами, которые помогают ей воровать маленьких детей. Еще одни популярные персонажи турецких сказок и народных историй хикае – джинны, злые духи, которых Аллах создал из огня. Турки верят, что джинны живут в пустынях и на кладбищах, но могут поселиться неподалеку от человеческого жилища в нечистых местах, навозных кучах, туалетах и банях. Хозяева турецких хамамов, например, предлагают посетителям обувь на высокой подошве, чтобы защититься от джиннов, обитающих в сточной воде. Основы оккультных наук мусульманского средневековья гласят, что джиннов можно подчинить воле человека. Однако позднее турки решили этот вопрос по-своему. Главный герой традиционного турецкого кукольного театра – деревенский парень Карагёз, подобие нашего Емели. В отличие от ленивого Емели, который пользуется услугами волшебной щуки, Карагёз решает проблемы самостоятельно. Используя хитрость, силу рук и смекалку, подчиняет себе великого могущественного джина, а потом изгоняет его из дворца султана. По мнению турчанки Айше, матери двоих детей, в сказках про Карагёза скрыт великий житейский смысл. На Аллаха надейся, а ишака привязывай. Карагёз впервые появился во времена правления Мурата IV в XVI веке. Это уличный персонаж, который умеет шутить и дать отпор любому врагу. Для достижения своих целей он идет напролом. Своими силами Карагёз достигает волшебных результатов. Длиннохвостые павлины, эфемерные волшебницы Перри, восточные принцессы населяют волшебный мир турецких сказок. В стамбульских магазинах игрушек восточные принцессы продаются рядом с блондинкой Барби. Самая знаменитая из них – Шехерезада – компас в жизни для турецких девочек. В отличие от эмансипированной Барби, которая носит туфли на каблуке, корсет, кружевное белье и чулки на резинке, восточная красавица – символ исламского образа жизни, где женщина – прежде всего мать и воспитательница детей. По словам продавщицы игрушек Зейнеп, кукла-восточная принцесса принципиально отличается пышными формами, которые на самом деле больше привлекают мужчин. Крутыми бедрами и большой грудью. Кукла-восточная принцесса очень нарядная. На ней много золота, красивые блестящие шальвары, на некоторых тюрбан, скрывающий часть лица. Мы, восточные женщины, с молоком матери впитываем любовь к золоту, дорогим украшениям. В Стамбульском университете имени архитектора Синана на факультете филологических наук изучают влияние турецких сказок на повседневную жизнь. По мнению студентки университета Айсу, сказочные образы с успехом используют турецкие политтехнологи. Образ волка очень популярен в турецких сказках. Есть такой сюжет. Молодой охотник встречает волчицу, которую хочет убить, но она вдруг превращается в красивую девушку. Охотник женится на ней, девушка-волчица рожает ему много детей. Мотив волчицы-прародительницы с успехом использовала одна из националистических партий. В середине 70-х националисты создали молодежную организацию «Боскуртлар» – «Серые волки». Покушавшийся на Иоанна Павла II Али Акджа тоже из серых волков. Не так давно турецкие педагоги сочли сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» вредной для маленьких детей. Одну из самых читаемых в мире детских книг рекомендовало Министерство образования Турции для чтения в начальной школе. Учителя, напротив, вычитали в сказке крамольные мысли. один турецкий диктатор, писал Экзюпери, силой заставил свой народ одеваться так, как европейцы, а тех, кто не хотел делать этого, убивали. И в итоге профсоюз турецких учителей обратился в министерство с требованием запретить сказку. В заявлении, которое цитировали все ведущие газеты, говорилось, что под диктатором автор имел в виду основателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной отрезок утренней программы «Время свободы» завершила наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Ну а темы следующего часа таковы.
Продолжение процесса по делу Нурпаши Кулаева. Кандидат на пост директора ЦРУ проходит испытание Сенатом. Сегодня день пионерии.
Мы продолжаем принимать, друзья, ваши ответы. А вопрос наш сформулирован так. Нужна ли России пионерская организация?
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями.
В ответ палестинцы открыли огонь из автоматов.
Участники акции были одеты в черные одеяния.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о выборочной, контролируемой миграции.
И с криком «Аллах Акбар» застрелил члена Госсовета и ранил пятерых судей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».